Позор на всю Европу. И действительно, по всей деревне, словно сговорившись, выли псы. Никаких других звуков не было. Ни голосов, ни шума работы, лишь унылый, безутешный хор собачьей тоски.
— Что у них там стряслось? — недоуменно спросил Крыжов, трогаясь с места. — Померли, что ли?
— Нет, не померли. Когда сани подкатили к околице, из ближайшего дома выскочила старуха и мелко семеня побежала куда-то по улице. На приезжих не оглянулась, что для жительницы захолустной деревни было удивительно. Лев Сократович окликнул ее.
— Эй, старая!
Но бабка не остановилась. Тогда Кохановский соскочил с облучка, бросился вдогонку.
— Почтеннейшая, мы из уезда по поводу переписи. Где бы найти старосту?
При слове «перепись» старуха наконец обернулась, и стало видно, что ее лицо искажено то ли горем, то ли страхом. Она перекрестилась двумя пальцами, громко пробормотала «Тьфу на тебя!» и, не ответив, юркнула за угол ближайшего дома.
— Что за черт?
— растерянно пролепетал Алоизий Степанович. Фондорин с интересом рассматривал поселение. Староверческая деревня была очень мало похожа на обычные среднерусские. Во-первых, впечатлял размер построек. Даже зажиточные крестьянские семейства где-нибудь на Рязанщине или Орловщине не имеют таких домов, высоченных, в 2-2,5 этажа, с десятком окон по фасаду. А на некоторых поверху еще и резные балкончики. Во-вторых, совсем не было заборов. Сосед от соседа не отгораживался. А больше всего поражала опрятность и ухоженность. Ни покосившихся крыш, ни куч мусора, ни кривых сарайчиков. Все добротное, крепкое, аккуратное. Из-за затянувшейся оттепели снег на улице почти всюду подтаял, но раскисшая грязь была присыпана желтым песком, и полозья скрипеть скрипели, но не вязли, не застревали. Ближе к центру дома стали еще лучше. На каменном подклете с кружевными занавесками на окнах.
— Почему эта деревня такая богатая, господин? — спросил Маса.
— Потому что здесь никогда не было помещиков. И, кроме того, приверженцы этой веры не пьют водки и много работают.
Японец одобрил. Хорошая вера. Похожа на секту Нитирен. Такая же дисциплинированная. Смотрите, все собрались на площади, наверное, какой-нибудь священный праздник.
Эраст Петрович повернул голову и действительно увидел впереди подобие небольшой площади, на которой густо стоял народ. Все столпились перед домом с червленой крышей и нарядно проалифинными стенами. Сквозь тихий гул мужских голосов пробивались бабьи причитания и плач.
— Фуражки понаехали, — объявил Крыжов, встав на облучок и глядя поверх голов. — Стряслось у них тут что-то. — А ну, блюстители веры! — крикнул он на задних. — Расступись! Дорогу начальству!
В толпе заоборачивались. Увидели городских людей, попав в черной рясе, и быстро, словно боясь запачкаться, шарахнулись в стороны. Открылся проход, по которому вылезшее из саней начальство двинулось вперед. У деревенских на лицах появилось одинаковое выражение — смесь настороженности и брезгливости. Когда отец Викентий, важно переваливавшийся сбоку на бок, задел рукавом рясы белобрысого мальчонку, мать подхватила малыша и прижала к себе. Наконец пробились к дому. Обособленно от всех, словно по ту сторону невидимого барьера, стояла небольшая группа людей. Двое в форме и еще двое одетых по-городскому.
«Это наш исправник»,
— на ходу пояснил Эрасту Петровичу статистик, показывая на мужчину, вытиравшего платком распаренную лысину.
«А в черной шинели Лебедев, следователь. Раз приехал в Денисево, значит, преступление. И не шуточное. Приветствую вас, Христофор Иванович. Что здесь такое?»
Следователь оглянулся.
— Алоизий Степанович, по переписным делам пожаловали? Ох, не ко времени.
— Да в чем дело?
Казенные люди поздоровались с председателем за руку. К священнику подошли под благословение. Эрасту Петровичу вежливо кивнули, но и только, похоже, им сейчас было не до представлений. Двое штатских сосредоточенно что-то обсуждали в полголоса, на вновь прибывших едва посмотрели. Куда-то исчез Лев Сократович. Только что был рядом и будто сквозь землю провалился. Фондорин оглянулся, но и в толпе Крыжова не углядел.
— Выкинули фортель, раскольнички! — злым тоном начал рассказывать следователь Лебедев. Целая семья заживо в землю закопалась. Муж, жена, младенец 8 месяцев. Будет теперь шуму. А еще называем себя просвещенной страной. Позор на всю Европу.
— Как закопались? — охнул Кахановский. — Неужто? Из-за переписи?
— Разумеется. Напугались болваны. Откапываем вот. Один труп уже достали.
Дьякон Варнава всхлипнул и перекрестился. У благочинного же известие вызвало странную реакцию. Он причмокнул толстыми красными губами, азартно раздул ноздри и, попятившись, скрылся в толпе, только высокая фиолетовая камелавка закачалась над головами. Но поведение священника сейчас занимало Фондорина меньше всего. До 20 века оставалось 3 года. А здесь, на северо-востоке европейского континента, кто-то живьем лег в могилу, испугавшись переписи. Слухи слухами, вот ведь и Крыжов предупреждал. Но поверить, что такое произойдет на самом деле, было невозможно. — Может быть, есть какая-то иная причина? — спросил он у следователя. Тот лишь рукой махнул.
— Какая еще иная? Сверху над миной записочка лежала, можете ознакомиться.
И вынул из портфеля аккуратно сложенный листок. Причем здесь мина, Фондорин не понял, а спросить не успел. Следователя отозвал исправник. Зато откуда ни возьмись появился Лев Сократович. Лицо у него было напряженное, хмурое, движения резкие.
— Все выяснил, —
сообщил он, нервно потирая руки.
— Поговорил со стариками. Ужас, средневековье. В Денисеве первое сообщение о переписи восприняли сравнительно спокойно. Деревня богатая, все поголовно грамотные. А недавно вдруг ни с того, ни с сего, будто пожар какой, только о конце света и говорят, мол, доподлинно разъяснилось, недели 2 осталось, не более, а там явится антихрист. Кто сам себя не спасет, тому гореть в гиене огненной. И началось. Кто плачет, кто молится, кто с родственниками прощается. Староста, умный мужик, ходил по домам, говорил, не торопитесь, и на антихриста управа сыщется, Господь знак даст. Многих убедил обождать, но не всех. Саватий Хвалынов, первый деревенский плотник, решил по-своему. 6 дней назад с женой и ребенком залегли в мину. Это такой земляной склеп, по сути дела, могила. Так самозакапывались святые старцы во время гонений против раскольников. Обрежались в саваны, залезали в нору, ход за собой заваливали и лежали там во тьме. Жгли свечки и пели, сколько хватало воздуха. В здешних местах еще осенью, как первый слух о переписи прошел, все кинулись тайные мины рыть. У наших чиновных умников считалось, что раскольники хотят просто попугать власть, что подступилась со своей антихристовой затеей. Вот вам и попугать.
Плотник с семьей залегли в мину 6 дней назад. Почему же откапывают только сейчас?
Староста пробовал, не дали. Тяжкий грех мешать спасению. Ну и под суд старости тоже неохота. Вчера исхитрился, тайком послал в уезд сына с предсмертной запиской, которую оставил плотник. Вот власти и примчались. Да что проку?
Гораст Петрович развернул желтоватую страничку, исписанную старинными буквами, как в древних книгах. Текст был такой. «Ваш новый устав и метрика отчуждают нас от истинной христианской веры и приводят в самоотвержение Отечества, а наше Отечество — Христос. Нам Господь глаголит во Святом Евангелии Своем: «Всякубо иже исповесть мя пред человеки, исповем его иас пред Отцем моим, иже на небесех, а иже отвержится мене пред человеки, отвергуся его иас пред Отцем моим, иже на небесех». Посему отвещаем мы вам вкратце и окончательно, что мы от истинного Господа нашего Иисуса Христа отвержения не хощем, а от христианской веры отступить и не желаем, и что святые отцы святыми соборами приняли, то и мы принимаем, а что святые отцы и апостолы прокляли и отринули, то и мы проклинаем и отрекаем, а вашим новым законам повиноваться никогда не можем, но желаем паче за Христа умереть.
Кахановский, заглядывавший через плечо Фондорина, страдальчески воскликнул.
— Да при чем же здесь отвержение от Христа? Какой-то устав придумали. Чудовищное недоразумение. Я же сам был здесь в декабре, все подробнейше.
плотник, что был книгочеем? — спросил Раст Петрович, перебив эмоционального статистика. — Цитирует церковнославянское Евангелие и почерк почти каллиграфический.
— Здесь в каждом доме старые книги есть, переписанные от руки.
Крыжов с интересом рассматривал записку.
— Ишь ты, повиноваться вашим законам не можем. Вот это дело.
Из глубины двора вышел молодцеватый полицейский урядник в перепачканной землей шинели.
— Ваше благородие!
— откозырял он исправнику.
— Кажись, всех достали. Хорошо теплынь, земля оттаяла. А то б до темна провожжались. Пожалуйте.
Чиновники пошли первыми, остальные следом. Эраст Петрович услышал сзади странное шарканье. Оглянулся, вздрогнул. Вся масса крестьян ползла на коленях. Один замешкавшийся масса торчал столбом меж бабьих платков и обнаженных мужских голов. Камердинер беспокойно заозирался и тоже бухнулся на карачки. Этикет японской вежливости предписывает не выделяться из толпы, ибо торчащий гвоздь бьют по шляпке. Проворней всех передвигался лысый бородатый мужичонка, в отличие от остальных, одетый в рванье. На голых ногах вместо обуви два куска бараньей шкуры, кое-как обвязанных веревками.
«Бе-бе-бе-бе!»
— дурашливо заблеял блаженный, выползая вперед.
«Посторонись, табашники! Овцы божии на заклание грядут! Бе-бе-бе! Все закопайтесь, братья! Тот-то сатане кукиш покажете, тот-то ему, псу, досада будет!»
Он затряс тяжелым железным крестом, свисавшим с грязной шеи, залаял по собачьи, и Фандорин, поморщившись, ускорил шаг. Во дворе кучами лежала разрытая черная земля. Угрюмые мужики с лопатами в руках кучкой стояли поодаль, а представители власти и двое незнакомых господ в штатском молча рассматривали что-то, лежащее на большой расстеленной рогоже. Сзади взметнулся пронзительный женский голос.
— Блаженно приставились, душу свою спасли, а мы, грешные, погибли!
Один из штатских, бородач в бобровом картузе, обернулся и громко соконем сказал.
— Блаженно! Поди-ка, дура! Сунь нос, полюбуйся!
Да уж, на блаженно приставившихся покойники были не похожи. У мужчины лицо посинело от мук удушья. Женщина держала во рту изгрызенную кисть руки. А еще над трупами успели потрудиться черви. Спасибо оттепели. Фандорин с содроганием отвернулся. На его спутников кошмарное зрелище тоже подействовало. Дьякон Варнава плакал навзрыд. Алоизий Степанович сделался белее снега, закачался и упал бы в обморок, если б его не подхватил помощник.
— Смотрите, смотрите!
— яростно закричал господин в бобровом картузе на деревенских.
— И вы бы этак валялись! Вот до чего дикость и дурь доводят!
Поперхнулся от гнева, закашлялся. Его, впрочем, не слушали. Крестьяне поднялись с колен, обступили тела и молча смотрели. Один лишь юродивый завертелся волчком, затрясся в корчах, схватил зубами ком земли, с лиловых губ потекла грязь и пена.
— Уберите вы этого калеку!
— раздраженно оглянулся исправник.
— Работать мешает!
Урядник хотел оттащить припадочного, но высокий седой старик с медалью на груди, должно быть староста, удержал служивого за плечо.
— Не тронь. Это Лавруша, святой человек. По деревням ходит, за людей молится. Ничто, поорет да утихнет.
Взяв себя в руки, Фандорин подошел ближе к покойникам. Присел на корточки, приподнял твердую, будто высеченную из льда руку главы семейства. Кисть была такая, как положено плотнику, с грубыми, мозолистыми пальцами. Такими каллиграфических букв не выпишешь. — Что это такое? — спросил Эраст Петрович, показывая на торчащий из земли деревянный кол, довольно толстый, но стесанный к концу.
— Не знаю, — хмуро ответил стоящий рядом Крыжов. — Как устроена мина, мне неизвестно. Знаю лишь, что смерть в ней может быть тяжкая или легкая. Тяжкая — это от медленного удушья. Она считается более почтенный, а легкая, когда землей заваливает. У этих, похоже, легкая была.
Он передернулся, глядя на страшные лица мертвецов.
— Какая ж тогда тяжкая!
В яме рылся урядник. Он уже и сюда поспел. По всему видно, человек-то был ловкий, расторопный. И времени попусту терять не привык. Подобрал огарок свечи, надорванную иконку.
— Ваше благородие, гляньте-ка!
Он извлек из-под сырых комьев какой-то листок с такими же, как и в предсмертной записке, письменами. Исправник, скривясь, взял грязную бумажку. С трудом прочел.
— А вы на время спасался ас в обители некой? Старинным благочестием светлой.
Опять раскольничья чушь. Все, Одинцов, хватит в мусоре копаться, и так ясно.
Скомкал листок, швырнул на земь.
Трупы пусть тащат в сани, повезем в город.
В толпе глухо загудели. Куды в город? Глумиться над телами христианскими, на поганом кладбище Никоньянском зарыть.
Откуда ни возьмись, вынырнул благочинный.
— Ишь, чего захотели?
— замахал он на раскольников.
— На кладбище. Да кто дозволит самоубийц во священной земле хоронить? На Божий домке закопают.
Тут гул голосов сменился тяжелым грозным молчанием. Рослые бородатые мужики в длинных поддевках, в допотопного шитья кафтанах, плечо к плечу двинулись на городских.
— Тела не выдадим,
— твердо сказал староста, выходя вперед.
— Похороним честью, по своему обычаю.
Он подошел вплотную к начальству и шепнул.
— Уезжали бы вы, господа, как бы греха не вышло.
Весь налившись багровой краской, исправник погрозил старообрядцам кулаком.
— Но-но! Вы глядите у меня! Хотите, чтоб воинская команда приехала? Следствие вести и перепись проводить? Я вам это устрою!
— Не нужно команды,
— все так же тихо попросил староста.
— Если кто для допроса понадобится, пришлю. И счетчиков для переписи дам. Дайте только народу охолонуть малость.
— В самом деле, Петр Лукич,
едемте,
— зашипел следователь, нервно поглядывая на мужиков.
— Рожа-то рожа. Воля ваша, я тут на ночь не останусь. Лучше в темноте поеду.
Исправнику и самому не терпелось поскорей унести ноги из негостеприимной деревни, но и лица терять он не хотел.
— Мы с господином Лебедевым уезжаем в Стерженец. — Будем разбирать ваше дело!
— зычно крикнул он.
— Здесь останется урядник Одинцов. Слушать его во всем. Если что, ответите за безобразие совокупно, по полной строгости.
Но следователь уже подталкивал его локтем. Бочком-бочком представители власти обошли мрачную толпу и поспешно удалились в сторону площади. Так торопились, что даже не забрали у Фондорина следственный документ — страничку с предсмертным посланием.
— Господа, и меня возьмите!
— всколыхнулся благочинный.
— У меня по дороге приключилась катастрофа! Господа!
Он подобрал полы рясы, кинулся догонять... Но осмелевшие жители Денисьева уже заняли весь двор, обступая мертвецов кругом. Отец Викентий побежал в обход дома, все призывая уездных правоохранителей обождать, но поздно. С площади донесся удаляющийся перезвон колокольцев.